Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 882-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в нашем путешествии по Священному Писанию от начала до конца, от Бытия до Откровения, возвращаемся в Ветхий Завет. Более того, мы возвращаемся с вами к пророческим книгам. И мы переходим к одной из самых загадочных и самых интересных книг. Это книга пророка Иезекииля. Я хотел бы сегодня сказать несколько слов о самом пророке и о его времени. Но для того, чтобы погрузиться в текст, я думаю, есть смысл начать читать книгу пророка Иезекииля, 1 глава, начиная с 1 стиха. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хаваре, отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле Халдейской, при реке Хаваре, и была на нем там рука Господня». Мы с вами попадаем в совершенно другое время, мы с вами попадаем, просто в некую цепь событий. И было, да, то есть связь с тем, что говорилось в предыдущих стихах. Но предыдущих стихов-то нет. Предыдущий текст – это предыдущие книги Священного Писания. И вот поэтому нам нужно сначала сказать несколько слов о самом пророке и о времени его жизни. Во-первых, мы с вами уже читали о том, что Иезекииль был из священнической семьи, из священнического рода. Мы с вами это еще увидим в тексте Писания, в тексте книги. Он был из священнического рода, но священником он никогда не служил. Должен был бы, но не служил, потому что его увели в плен с переселенцами около 596 года до Рождества Христова. Об этих событиях мы читаем в 4 книге Царств, 24 глава. В это же время в плен был уведен и Даниил, но Даниил был молодым человеком, и, скорее всего, Даниил был младше Иезекииля. И в это же время жил также Иеремия. Иеремия к тому времени был уже пожилым человеком, он не пошел в плен, у него был выбор, он мог переселиться в Вавилон, но он решил остаться со своим народом. И вместе со своим народом он пошел в Египет. Тут получилось так, что насильно Вавилон его не увел, жители Вавилона его не увели, а свои люди, свой народ его увели насильно в Египет. Да, Иеремия был гораздо старше, и Даниил был гораздо младше, чем Иезекииль. То есть Иезекииль оказывается в таком промежуточном положении. Я также вспомню про Иеремию, потому что Иеремия в своей молодости был очень близок к царю Иосии. Ну а к тому времени, о котором мы с вами читаем, Иеремия остался в Иерусалиме с теми, кто отказался переселиться, и его в конце концов насильно его же сродники, его же соотечественники увели в Египет. Да-да, вавилоняне оставили его в покое, а свои его увели. Ну а Даниил, он был приведен ко двору Навуходоносора и в конце концов стал там первым лицом, премьер-министром при царском дворе в Вавилоне. Ну а что же Иезекииль? А Иезекииль был вместе с пленными, которых переселили к рекам вавилонским. Точнее, одному из каналов, который отходит от Евфрата. Это река Хавар. Находился он на некотором расстоянии от Вавилона. Именно там и было служение Иезекииля. То есть он служил тем людям, которых переселили в Вавилон, но в Вавилон именно как страну, а не как город. Иезекииль живет и служит среди этих людей. И вот жизнь этих людей, жизнь этих переселенцев – замечательно описано, например, в 136-м псалме. Обратите, пожалуйста, внимание на контраст с жизнью Иезекииля. Я начну читать 136-й псалом. «При реках Вавилона Там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песней сионских, как нам петь песнь Господню на земле чужой». Так вот, интересно, что в то время, когда эти люди повесили свои арфы, Иезекииль все-таки поет песнь Господню. Но поет он ее не пленителям, а самим пленным. В то время, когда пленные в шоке, они не могут понять, что с ними происходит, появляется человек, который продолжает и в этой ситуации служить Богу. Пока эти люди плакали, Иезекииль видел Божие видения и пересказывал их народу. Кстати, сделаю одно предположение. Я не могу в этом быть уверен, но я предполагаю, что у Иеремии, Иезекииля и у Даниила были служения для конкретных групп людей. И эти пророки между собой никак не пересекались. Но вот таким образом, поскольку они дополняли друг друга, они охватывали разные категории людей. Ну, то есть Иезекииль служил людям, которые ушли в плен, которых увели в плен. Даниил служил язычникам, служил халдеям, да, и это тоже, и в частности о его служении царю Навуходоносору мы тоже будем говорить, и через них служил Божьему народу. И Иеремия служил тем людям, которые остались в Иерусалиме, но которые потом решили уйти в Египет. Представляете, как интересно было бы, если бы Даниил пошел пообщаться с еврейским народом, и он увидел бы Иезекииля, и он пообщался бы именно с Иезекиилем. Кстати, про Иеремию, конечно, Даниил знал. Вряд ли он его видел напрямую, непосредственно, но уж точно знал и читал пророчество Иеремии. Мы тоже с вами это увидим, когда дойдем до книги самого пророка Даниила. Даниил ссылается на Иеремию. Так что здесь определенные пересечения у нас, конечно, есть. Ну а вот Иезекииль был уведен в плен примерно в то же время, что и Даниил, но попал он в другое место и был постарше, и поэтому встретиться им было достаточно сложно. Проповедь Иезекииля, кстати говоря, это самая духовная проповедь. Иногда его называют пророком Святого Духа. Он действительно говорит о Святом Духе, и мы с вами тоже это увидим. Долгое время жители Иерусалима предполагали, что город Божий не будет разрушен. Кстати, он ведь и не был разрушен до третьей депортации в 586 году до Рождества Христова. Навуходоносор пришел и разрушил Иерусалим, поскольку Иерусалим стал мятежным городом. Тут у Навуходоносора уже не осталось выбора. У Иерусалима было несколько шансов избежать разрушения, и Иерусалим ни один из этих шансов не использовал. Но вот в течение 10 лет лжепророки говорили, что Бог обязательно пощадит Иерусалим, и иудеи обязательно вернутся в город, и город не будет разрушен. И вот в это время Иеремия предупреждал, что все не так просто, и что события, свидетелями которых стали иудеи, это не случайность, это Божие наказание, это последствия, которые были изначально предсказаны. Да, конечно, в конце концов произошло частичное возвращение иудеев в Иерусалим. Это было частичное возвращение к Богу. Произошло оно через 70 лет. И вернулось в Иерусалим, как мы с вами читали уже в книгах Эздры и Неемии, только малая часть иудеев. Большинство все-таки остались в Вавилоне. Но опять же, это только через 70 лет. Они-то ожидали, что все будет сразу, а сразу не получилось. Итак, Иезекииль начинает свое служение через 5 лет после начала пленения. Ему тогда было около 30 лет. Иезекииль проповедовал в темные дни иудеи. Или, я могу здесь даже использовать это слово расширительно, он проповедовал в темные дни Израиля. То есть Израиль, как все государство, включающее и северную, и южную часть. Иезекиилю приходилось прежде всего противостоять лжепророкам. Но не только им. Он противостоит также безразличию и общему неверию. Люди отказывались слушать его проповедь, и поэтому он стал не просто проповедовать, но показывать притчи на практике. Помните, Иисус рассказывал притчи, А Иезекииль показывает притчи, вот разыгрывает как бы театральные такие постановки. И мы с вами еще увидим, как он это делает. Я пока прочитаю, возможно, немножко забегая вперед, книгу пророка Иезекииля, 24 глава, 24 стих. «И будет для вас Иезекииль знаменем. Все, что он делал, и вы будете делать. И когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог». То есть Иезекииль будет разыгрывать, проигрывать то, что он хочет сказать, и израильтяне будут делать то, что делает Иезекииль. Таким образом, он пытается привлечь внимание, но внимание он привлекает не к себе, а к Божьему Слову. Иезекииля называют также пророком славы Господней. В Израиле было по крайней мере три пророка, служение которых происходило за пределами родной земли. А был Иезекииль, он служил в Вавилоне, был Даниил, он служил в Вавилоне, а можно, в принципе, сюда включить еще и Иону, хотя и с некоторыми оговорками, но я все-таки включил бы сюда еще и Иоанна Богослова. Да, апостол Иоанна. Он, конечно, не пророк в ветхозаветном смысле, он пророк уже в новозаветном смысле, но вот что интересно. И Иезекииль, и Даниил, и апостол Иоанн написали то, что можно назвать апокалипсисом. Они видели Божью славу. Апокалипсис – это откровение. Причем откровение не просто будущего. Дело здесь не в будущем. Дело здесь именно в Божьей славе. Например, Иезекииль видел, как слава Господа оставила храм, а потом в будущем вернется в этот храм. Смысл книги Иезекииля – видится нам в возвращении славы Господней во времена тысячелетнего царства. Иезекииль смотрел через страдания Христа на славу, которая должна была открыться. Апостол Петр указывает на то, что пророки воспринимали это именно так. Они видели грядущую славу. Вот Иезекииль как раз и видит грядущую славу. Он видит ее лучше, чем другие пророки. Он смотрит вперед и очень далеко вперед. Ну вот, пожалуй, и все короткое введение к этой книге, которую я хотел бы сегодня привести. Я, кстати, скажу также, что к этой книге мы будем подходить не совсем так, как к другим книгам Священного Писания. В самом начале книги перед нами «Откровение славы». И тут мне нужно бы вам дать общий план книги, потому что мы будем исходить не только из библейского текста, но также и из общего плана. Просто иначе мы с вами рискуем погрязнуть, мы с вами рискуем запутаться в этой книге. Она действительно очень сложная. Кальвин, кстати, говорил о сложности этой книги, о запутанности этой книги. И вы знаете, я кальвинист, когда речь идет об интерпретации книги пророка Иезекииля. Я абсолютно согласен с Кальвином, что книга эта сложная. И вот тут, для того, чтобы не запутаться, нам важно выделить некий план этой книги. Первые семь глав, главы с первой по седьмую, это слава Господня и поручение, данное пророку. Дальше главы с восьмой по двадцать четвертую, это тоже про славу Господню. И речь здесь идет о полном плене Иудеи и Иерусалима, об отхождении славы, отшествии славы. Вот можно сказать, что плен Иудеи и Иерусалима заключался в том, что они в Вавилон пошли. Нет, это, конечно, часть плена Иудеи, часть плена Иерусалима, но главное не в этом. Они пошли в Вавилон, потому что от них отошла Божия слава. То есть определяющее действие, определяющее событие – это именно отшествие Божьей славы. Дальше главы с 25 по 32. «Слава Господня и суд над народами». Речь идет о других народах, не об Иудее и Иерусалиме. И, наконец, главы с 33 по 48. «Слава Господня и грядущий царь». Слава Господня здесь будет ассоциироваться, связываться с личностью грядущего царя. Таковы основные разделы книги Иезекииля.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, мы с вами читаем прежде всего об откровении Божьей славы. И это очень трудное видение, его действительно может быть трудно понять, его действительно может быть трудно интерпретировать. Но я хочу начать с того, чтобы отнести несколько ложных интерпретаций, которые иногда можно услышать. Уж точно это не видение относительно технического прогресса. Да, люди читают первую главу книги Иезекииля и говорят, что ну вот это про технический прогресс, это про машины, это про транспорт. Нет, конечно, в контексте это не про технический прогресс, не про машины, не про транспорт. Уж точно не про вертолеты, уж точно не про самолеты. Вот если мы с вами эту книгу начнем так трактовать, то мы на самом деле бесчестим Божие Слово, мы бесчестим пророчество. Господь говорит нам не для того, чтобы сказать: «Во, ребята, будут самолеты, будут вертолеты». Господь говорит нам для совершенно других целей. И здесь снова очень полезно для нас рассмотреть книгу Иезекииля в контексте других пророческих книг. В книге пророка Исаии перед нами были принципы Божьего престола. У Иеремии перед нами практическая сторона Божьего престола. А в книге Иезекииля перед нами личность, восседающая на престоле. Таково это видение. В центре его совершенно конкретная личность. Но при этом изображается эта личность тоже весьма необычно. Перед нами Божье видение, но не изображение самого Бога. Перед нами изображение Божьей колесницы, изображение Божьей славы. И Бог сегодня тоже совершает свое триумфальное, победное шествие на своей колеснице. Перед нами Бог славы, который движется через время, проходит через века. Однако обратите, пожалуйста, внимание на то, что колесница эта пуста. Я-то надеялся, что в колеснице будет сам Бог. Он превыше всего и превыше всех. И есть престол, и Бог на престоле. И так оно и есть. Однако у Иезекииля изображение несколько необычно. Колесница, о которой мы будем читать в первой главе, оказывается пуста. Почему это так? Как все это согласуется? Об этом мы с вами будем читать. Ну что ж, давайте разбираться постепенно. Книга пророка Иезекииля, 1 глава, 1 стих. Кстати, я думаю, что теперь это повествование будет для вас далеко не таким внезапным, как несколько минут назад, когда я просто взял и прочитал этот текст. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хаваре, отверзлись небеса, и я видел видение Божие». Да, это, друзья мои, видение Божие, то есть видение от Бога, но при этом Иезекииль не видит здесь самого Бога. Это очень важное различие. 30-й год. Что это за 30-й год? Скорее всего, здесь несколько особенный, своеобразный календарь. Мы с вами не будем в этом подробно разбираться, не будем в это углубляться. Я знаю, что комментаторы, богословы, библеисты на эту тему спорят. Есть разные точки зрения, но мы с вами сейчас вот все-таки это пройдем, ну, потому что для понимания самой книги это не столь важно. Читаем дальше второй стих. В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима, да, вот здесь продолжается указание на датировку, мы с вами еще не подошли к разрушению Иерусалима, которое будет позже, оно будет при Сидекии, пока на престоле царь Иоаким, вы помните этих царей последнего времени Южного царства, это Иоаким, это Сидекия, это Иехония. Это очень тяжелые времена. И цари, которые вместе со священниками, вообще говоря, должны были бы помогать людям обращаться к Богу, на самом деле все дальше и дальше и сами уходят от Бога и уводят от Бога людей. И вот пророк говорит о своем служении. Третий стих. «Было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле халдейской, при реке Хаваре, и была на нем там рука Господня». Я хочу обратить ваше внимание на это кажущееся противоречие в третьем стихе. Вопрос: где должен быть священник? Ответ очевиден. Священник должен быть в Иерусалиме, священник должен быть при храме, и Иезекииль действительно принадлежал к священническому роду, он был из колена Левия, это священническое колено, а находится Иезекииль при этом в чужой земле, не в Иерусалиме и не в Божьем храме. Вот внутреннее противоречие, нестыковка. Как же он священник, но не там, где должен находиться священник? И смотрите, что здесь получается. Он священник, и он служит Господу, причем служит Господу особым образом в чужой земле. Он при реке Хаваре, и мы читаем, и была на нем там рука Господня. Понимаете, если мы с вами верующие люди, то мы священники Бога живого. И Бог может ставить нас в самых разных местах. Однако, где бы мы ни были, мы несем служение, на которое Он нас ставит. Третий стих еще раз. Было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику. Да, слово Божие к священнику. Не на месте, да, в земле Халдейской, при реке Хаваре. И все же была на нем там рука Господня. Некоторые полагали, что подлинное священство возможно в Иерусалиме и только в Иерусалиме. Однако именно здесь, у пророка Иезекииля, мы с вами узнаем, что слава Божия отошла от храма. Иезекииль описывает этот момент. Но слава Божия остается на тех, кто призван самим Богом. Читаем дальше 4 стих. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него». Я знаю, что здесь многие люди обращают внимание на слово «север» и пытаются найти ту страну, которая находится к северу от Вавилона. Но, как мне кажется, здесь все-таки немножко не про это. Мы с вами привыкли думать, что Бог находится вверху, в вышине. И если приходит Божий голос, если приходит Божие Слово, то оно приходит свыше. Бог действительно вышний, но не только потому, что Он находится наверху. Бог Всевышний, потому что Он превыше всех. Он по сути превыше всех. Он творец, а мы творение. А в древности существовал еще один интересный момент здесь. Да, люди воспринимали Бога как находящегося превыше или наверху, но также Бога воспринимали как находящегося на севере. Божие Слово или Божие дуновение или Божий Дух приходит свыше или сверху, но Он приходит также из севера. А значит, перед нами движение, которое начинается от престола Божия. Движение, которое начинает сам Бог. Помните, читая книгу пророка Иеремии, мы говорили о движении, в которое приходят народы. И можно было подумать, что в это движение их привели геополитические силы. Ну, например, вот Навуходоносор вышел и стал заниматься тем, что переделывать и переделить мир. А геополитика, не правда ли? Но мы с вами говорили о том, что за этой геополитикой стоит Божья рука. Именно Бог дал Навуходоносору возможность идти вперед и переделывать устройство мира. Бог стоит за этим движением. Но нужно заметить и движение самого Бога непосредственно. Бог через Навуходоносора устраивает передел мира, но Бог сам участвует в этом мире. «Я видел», читаем мы еще раз 4 стих, «И вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь». До сих пор мы читали о том, как пыль поднимал Навуходоносор, его армия, его войско. Но здесь особое движение – это Божие движение. Читаем дальше. «И сияние вокруг него». Это Божий свет, это Божие сияние. К Когда Христос говорит «Я – путь истинной жизни», или когда Он говорит «Я – свет миру», мы с вами должны возвратиться нашим мысленным взором, оглянуться назад, даже в книгу «Бытие». «И сказал Бог, да будет свет», и стало так. И далее, на протяжении всего Ветхого Завета, Бог связан именно со светом. Вот это великое описание света – это Бог, который вторгается в дела человеческие. Порой люди говорят, я хочу, чтобы Бог пришел, я хочу, чтобы Бог участвовал в моей жизни. Так же говорили и иудеи того времени. И вот Бог начинает участвовать. Однако это участие оказывается не таким, какого хотели видеть люди. Бог приходит, и Бог участвует. Но делает Он это не по нашей воле, не по нашей картинке, не по нашему сценарию. Он делает это так, как считает нужным. 5 стих. «А из средины его, как бы свет пламени из средины огня, и из средины его видно было подобие 4 животных, и таков был вид их». Я думаю, что здесь мы с вами остановимся. Перед нами не просто свет, перед нами особый свет. Свет Божий, как свет пламени, как свет огня. Что означает этот свет? Что говорит через него Бог пророку Иезекиилю и через пророка всем его слушающим и нам также? И как понимать все это в контексте уже Нового Завета? Об этом мы с вами будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.